Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Лишний человек. Почему император Николай не вписался в новое время? «По вере вашей да будет вам», сказано в Евангелии. А как на практике работает это правило? Нельзя вылечить, не значит, что нельзя помочь. Горячая линия Фонда помощи хосписам «Вера». И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На следующей неделе, 16 и 17 июля, те самые дни памяти, о которых мы постоянно говорим в последний год, столетие трагической гибели царской семьи. Император Николай, его супруга и дети, причисленные к лику святых, как страстотерпцы, то есть как люди, достойно встретившие те страдания, через которые они проходили, и свою смерть. Однако, когда речь идет о главе государства, то неизбежно снова и снова возникают вопросы о том, а каким политиком он был. Ведь его святость не отменяет того, что он руководил страной и принимал решения. И, к сожалению, не отменяет тех ошибок, которые человек при жизни допускает. О том, каким правителем был последний русский император, что ему удалось и что не удалось, поговорим об этом с нашим гостем в нашей студии Владимир Курболиков, первый заместитель главного редактора журнала «Фома», историк по образованию. Добрый вечер, Володя.
Добрый вечер. Я скорее согласен с теми, кто говорит, что не было альтернативы тому, что произошло, хотя не считаю, что это правильно и хорошо. Произошло нечто ужасное, но весь мир менялся. Применительно к эпохе, в которой оказался Николай, причем еще вот когда ничто не предвещало, как говорится, он оказался в совершенно необычной ситуации, когда большинство людей либо веровали в то, что возможно через выборность, через совершенно иную систему власти, через свержение монархии, прийти к обществу, которое окажется таким своеобразным раем на земле. Причем большинство из этих людей давно потеряли веру в Бога, были атеистами. А другая часть, которая себя называла монархистами, они верили в то, что в нашем языке называется «эффективный менеджмент». То есть, что надо там революционеров надо расстрелять всех, сослать, очистить страну от тех, кто мешает. И дальше жесткая диктатура, но при этом эффективная, индустриальная, промышленная. То есть, и те, и другие, в общем, верили в тоже своего рода рай на земле, только вид сбоку, так скажем. В принципе, таких людей было подавляющее большинство, людей типа Победоносцева, который говорил, что, братцы, вообще по возможности воздержитесь от реформ, давайте действовать через образование, через просвещение, давайте пытаться решать наши проблемы, вот, начиная от человека, от его сознания. Таких людей были единицы, и, в общем, Победоносцев, как мы знаем, вообще мифологизированная личность, да, его абсолютно не поняли, о чем он вообще, зачем. Людей, которые не верили в то, что страну надо перестроить и превратить в какое-то вот совершенно новое прогрессивное нечто, где сбудутся сны Веры Павловны из Чернышевского, да, их было чрезвычайно мало. И в этом смысле царь, он находился в том числе даже в окружении людей, которые считали себя прогрессистами, верили в то, что тем или иным способом, либо через жесткие меры против революционеров, либо наоборот через поощрение экспериментов социальных, можно страну ввести в какое-то совершенно новое, невероятное состояние, да. Сейчас мы оглядываемся назад, да, и понимаем, что на самом деле страна и так модернизировалась при Николае очень серьезно. Недаром в школе очень долгое время с 14-м годом сравнивали успехи, которые достигнуты были в Советском Союзе. Но для Николая это было не главное, при том, что он, например, курировал строительство вот этой знаменитой железной дороги, да, которой мы сейчас все пользуемся, Москва-Владивосток, и КВЖД, да, это при нем. Тем не менее, для него как бы главные мысли его, они были из некоего прошлого. они были совершенно непонятны даже его близким людям, которые считали себя монархистами. Он был человеком из прошлого. В частности, у него такой возникал некий образ византийской православной монархии. И он жил этим ощущением, да, даже есть кадры, где они вот переодеваются царь с царицей в костюмы другой эпохи. Это не случайность. При том, что он любил покататься на автомобиле, да, совсем не презирал технику и так далее. Но это был человек с православно-монархическим сознанием. Вокруг было совершенно новое ожидание, совершенно новой жизни, нового мира. Куча стран, в которых власть уже изменилась очень серьезно, не симпатизировала Николаю нисколько. И в этом смысле он оказывался просто, ну, человеком глубоко непонятым.
Скажите, а нельзя ли было, ну, понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, но вместе с тем, нельзя ли было все-таки с учетом этих настроений времени, он же не мог их не чувствовать, да, каким-то образом попытаться скорректировать свою позицию и, может быть, не отказываясь от этого идеала православной византийской монархии, попытаться, ну, приблизить, что ли, этот высокий идеал, который потому и идеал, что далек от реальной жизни, наверное, к тем условиям, в которых оказалась Россия в начале XX века?
Знаете, возможно, вот, ну, возможно, ему подсказку делал правильную Зубатов, когда предлагал сделать так, чтобы государство само пошло на изменение рабочего законодательства и создание рабочих организаций. И ведь известно, что Зубатов просто не смог жить, когда узнал об отречении Николая. Но по каким-то причинам действительно Николай, вот он не хотел и отрицательно относился к тому, что мы называем рабочий вопрос, то есть к вопросу о профсоюзах, об изменении условий труда. Вообще он не хотел влезать вот в эту часть экономики, в отношения между работодателем и работником. А социализм весь был построен на этой именно теме, на теме того, что кровопийцы, да, из рабочих, так сказать, вытягивают последние жилы, что было, в общем, с одной стороны, недалеко от истины, а с другой стороны, эти же самые кровопийцы умудрялись революционеров вооружать и деньги им давать. И иногда сами провоцировали стачки именно, чтобы пошатнуть власть Николая. Многие из них ненавидели его. По какой-то причине он сторонился вот этого рабочего вопроса. Но этот рабочий вопрос тоже был, это была новая эпоха, и весь 20 век будет посвящен теме социальной. Он не вписался вот в этот век, но это не его вина, на мой взгляд, а это скорее беда этого самого страшного века, который Набоков назвал железным и жестоким. И в стихах своих писал о нем как, в общем, о катастрофе вселенского масштаба. Вот железный век, в котором будут танки, биржевые кризисы, которые будут уничтожать людей и вгонять их в голод, где будет крайний цинизм, где будет общество потребления, где не будет веры в какой-то момент, где будет очень не хватать веры, живой, человеческой, горячей, искренней веры, где погибнут миллионы людей. Мы входили вот в такой век, и при всех там упреках, какие люди адресуют Николаю, да, говоря о его там государственном управлении, да, я считаю, что мы не имеем права об этом судить, потому что мы не понимаем ту эпоху, да, и ту ситуацию, в которой он находился. Мы понимаем только одно, что он, и это очень много этому примеров, да, он желал для страны блага, он до последнего момента об этом думал, и второе, он был верующим человеком, который от своих позиций, вот от своих взглядов на жизнь не отступился ни на шаг, при том, что он понимал, чем может закончиться для него дело. Его волновала судьба страны, и он фактически и себя, и свою семью обрек на гибель возможную. Да, он не мог этого не понимать, он это понимал.
Из того, что вы рассказываете, у меня складывается такое ощущение, что, ну вот как бывает, знаете, человек рождается не в свое время, или времена меняются настолько, что сама логика истории вытесняет его, выталкивает его из жизни, да, то, что называется лишний человек. И то, как вы справедливо обращаете внимание на особенности 20 века, в котором появилось оружие массового поражения, конвейерное производство, общество потребления и так далее, может быть, действительно такому человеку, как император Николай, было не место. Но ведь он же монарх, и он чуть больше, чем просто человек. Он в каком-то смысле не может позволить вот так вот просто каким-то обстоятельствам вытолкнуть себя на обочину истории.
Поймите, тогда были уничтожены все империи. После Первой мировой войны не осталось ни одной империи. Он не был один, менялся весь мир. И какое бы высокое положение ни занимал человек вот с внешней точки зрения, он все равно живет в обществе. Если общество испытывает кризис веры, если общество начинает верить в то, что на Земле оно получит все блага, если оно начинает считать, что наука предназначена обеспечить бессмертие и так далее, а несколько других людей думают иначе, то силы окажутся совершенно неравны. Так и случилось, да, силы оказались неравны. Победило общество, народ, который поверил, помните, в Библии есть, да, когда Моисей разговаривал с Богом, потом спустился, а все люди поклоняются золотому идолу. Вот какими уж силами он там, какими казнями он людей приводил в чувство, да, но до земли обетованной они даже ведь и не дошли, и он сам не дошел. Новое поколение людей только дошло до земли обетованной. Так и тут люди стали поклоняться идолу науки, идолу социализма. В этом были свои причины, то есть действительно социальная справедливость, например, важная очень вещь. Для русского общества это вообще очень острый вопрос. Но они его превратили в религию, да? Они заменили им веру во Христа. И в результате произошла в конечном итоге катастрофа, которую мы вот сейчас переживаем. Ну и тогда было очень страшно. И мы очень многое пережили. Надо теперь вот это осмыслить с этой точки зрения. А ту историю мы не исправим. А государство свой выбор сделал. Он умер с Богом в сердце. Бога ради и ради своей страны. И вместе с ним ушли вот так вот достойно, ушли и его близкие, и многие его слуги, и доктор Боткин, который знал о расстреле. Это люди, которые стояли до конца в своей вере и в своих взглядах.
Спасибо вам большое за комментарий.
До свидания.
Владимир Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала «Фома», был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 9 главы Евангелия от Матфея, где Господь исцеляет двух слепых людей. Как сказано в Евангелии, «Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему, и говорит им Иисус, веруете ли, что Я могу сделать это? Они говорят Ему, «Ей, Господи!» Тогда Он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам». Эти слепые люди, видимо, верили в то, что их исцеление возможно, и они обрели это зрение. Но, как уже не раз мы в этой студии говорили, в нашей жизни есть множество примеров того, как люди молятся о чем-то, но ничего не происходит. Человек верит в то, что Господь все даст, но, как кажется, ничего не меняется. Почему это так? Веры недостаточно? Или верим мы в этот момент во что-то не то? Эти вопросы я адресую протоиерею Дмитрию Кувырталову, настоятелю храма Архангела Михаила в Летове. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер. Мне кажется, в этом евангельском отрывке, вот акцент если ставить на этих словах, то важно понимать божественное смирение. То есть Бог уступает нам наше счастье, нашу жизнь, наше здоровье. Верите – получите. Не верите – тогда и не просите, и не спрашивайте, и с вас спроса нет. То есть вера, она на самом деле из человека делает человека. В буквальном смысле слова делает его ответственным за собственное его счастье, за собственную его жизнь. А вопрос, кому верить, во что верить? Тут много можно таких догматических и психологических вопросов задать, но по сути своей сам Христос уступает исцеление этим слепым. Верите ли, что я могу это сделать? Да, Господи, веруем. Да будет вам по вере вашей. То есть он, с одной стороны, утверждает доверие этих людей Богу, а с другой стороны, выявляет достоинство этих людей, что не сам Господь совершает этот поступок, а сами люди его инициируют или совершают в отношении себя самих или в отношении других людей. Здесь удивительное свойство человеческого естества, человеческой души – богоуподобление. Здесь сам Господь как бы раскрывает для нас нашу глубину, нашу незримую вот эту вот мощь, которая вполне может горами двигать, как говорили древние святые. Имели бы веру, зерно горчичное, в другом месте Господь говорит, сказали бы горесе там, или смоковнице, перейди и пересадись там, в другое место встань, и было бы так. Апостол говорит, тогда, Господи, укрепи, умножь в нас веру. Но вера, как ни парадоксально, это стихия божественной жизни, которая со временем в человеке оскудевает. И Господь, зная это свойство человеческой души, которая утрачивает веру со временем, с обстоятельствами жизненными, просит, чтобы молитесь, чтобы в конце вера ваша не оскудела совсем, чтобы вера ваша у вас осталась самым близким, он говорит, апостолам своим, которые, кажется, видели Христа, видели чудеса, и что уж тут не верить-то. Однако вот Господь предупреждает их о том, что вера может оскудеть.
Отец Дмитрий, а если все-таки о практической стороне вопроса поговорить, вот если человек молится о чем-то и не получает того, чего просит, это что значит? Все-таки вера оскудела, да?
Ну, прежде чем отвечать на этот вопрос, надо понимать, что каждому Господь обращается лично, и каждый лично от себя обращается к Богу. Я видел нескольких умирающих, которые не просили исцеления у Бога, а благодарили Бога за эти минуты испытания, которые Господь им послал и предочистил их. Святой праведный Иоанн Кронштадтский благодарил Бога за страшную болезнь, которую он болел. Говорит, благодарю Господа моего, что сподобил меня предочиститься перед смертью, перед переходом в вечность.
Но это он святой.
Есть сокровенное переживание человека, поэтому не всякая болезнь требует врачевание, исцеление конкретно. Когда мы просим в таких крайних обстоятельствах у Бога чуда, мы должны все-таки доверить себя Богу. Действительно, тут есть план Божий о нас, и есть наши планы о себе самих. Но наших планах о Боге у нас нет, к сожалению. Мы почему-то не рассматриваем Бога, чаще всего, как участника нашей жизни, как нашего собеседника, как нашего спасителя, как того, кто ждет нас вот распростертыми объятиями, распростертыми на кресте, болезненными этими ранами своими. Он ожидает каждого из нас. Раны – это наши грехи, наши страсти. Поэтому человек, к сожалению, к великому, не предполагает вот этого плана божественного взгляда на себя. Митрополит Антоний Суржский как-то однажды на вопрос, верите ли вы в Бога, один из таксистов, случайно как его подвозивший, спросил, а тот говорит, как тебе кажется, а Бог верит в нас? Всегда можно задать этот вопрос, верит ли в нас Бог? Доверяет ли он нам? Конечно, доверяет. В этом смысле вот это событие евангельское о двух слепцах исцеленных, это, во-первых, последнее из 10 чудес капернаумских, так называемых, то есть после Нагорной проповеди Господь совершил множество чудес, много исцелений. Одно из них – вот исцеление двух слепых. И это как раз подытоживает. Вера – это как ответ наш Богу, это как доверие Богу себя, это мы впускаем Бога в свою жизнь. Верите ли, что могу? Получить.
Это, знаете, похоже на льюисовскую фразу из «Расторжения брака». Помните, есть только две категории людей, да? Те, которые говорят Богу, да будет воля твоя, и те, кому Бог говорит, да будет твоя воля.
Поразительно, да, это замечательная интуиция этого автора. Она действительно так подтверждается множеством событий, когда Господь уступает человеку, настырному, волевому. Ну, был такой исторический случай, я сейчас боюсь, обо всем не смогу сказать, когда мать молилась о больном своем полуторалетнем младенце, ребеночке, чтобы Господь его исцелил, тот был при смерти, все врачи уже сказали, до утра не доживет. Ночью было странное видение о том, что ее сын, когда вырастет, будет казнен как государственный преступник. Все равно, говорит она, Господи, дай мне моего сына, сейчас здорового, вот это мой ребенок, младенец, невинный ни в чем, хочу, чтобы он остался жить. Ребенок выздоровел, но на следующие, через 25 лет, он был казнен на Сенатской площади, Рылеев, декабрист и многих других там людей было вместе с ним казнено, как государственный преступник. Господь даже в Евангелии много раз говорит, не знаете, чего просите, но будете ли пить чашу, которую я пью, и крещением креститься, которым я крещаюсь? Будет вам. Хорошо. Получите. Но придется вам пройти большим кругом скорбей, страданий, испытаний. Вы же настаиваете на своем. Пусть будет по воле вашей. Всем помощи Божией, мудрости и крепкой веры.
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша поддержка, и о тех, кто им эту помощь оказывает. И сегодня хотелось бы поговорить об одном очень важном номере телефона, который, кстати, мог бы быть полезен огромному числу людей. Вот есть такая статистика у Левада-центра, которая свидетельствует, что человек с онкологическим заболеванием, также его родные, и порой даже, кстати, и врачи, могут быть просто не в курсе того, что ему можно помочь. Вот человеку плохо, и буквально в том же городе, где он живет, есть нужные ему специалисты, которые знают, как сделать так, чтобы стало легче. Но проблема в том, что он сам о них не знает. Фонд помощи хосписам «Вера» запустил горячую линию. Там отвечают на любые вопросы, связанные с онкологическими заболеваниями и с помощью людям в этой ситуации. Там помогают найти контакты ближайшего стационара, там помогают с лекарствами, дают советы по уходу за больным человеком, да и просто готовы поговорить и оказать моральную поддержку. Подробности узнаем от Елены Мартьяновой, сотрудника фонда помощи хосписам «Вера». Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Лена.
Добрый вечер. Фонд помощи хосписам «Вера» не так давно запустил горячую линию, на которую может бесплатно и круглосуточно позвонить любой человек, который сам тяжело болен, либо столкнулся с тяжелой болезнью в семье или на работе с кем-то из близких, или медик, к которому обратился пациент, которому нужна паллиативная помощь. То есть обезболивание, правильный уход, госпитализация в хоспис или паллиативное отделение, или рекомендации по уходу на дому и психологическая поддержка. И мы часто сталкиваемся с тем, что люди не получают этой помощи или обращаются за ней слишком поздно. Тому виной предрассудки и страхи, которые существуют у многих людей, или недостаточное знание медиков о том, что такая помощь уже существует в их регионе, и как туда можно определить пациента. Где-то люди просто настолько растеряны, что просто не знают, где искать эту информацию. И мы, к сожалению, в фонде постоянно сталкиваемся с тем, что люди не получают помощь, даже когда она возможна. И это самое страшное на самом деле. Поэтому мы запустили этот номер, который работает и днем, и ночью, и на буднях, и на выходных. Я сразу его назову 8 800 784 36. На нем работают операторы, которые прошли обучение в московских хосписах, которые имеют психологическую подготовку. То есть, когда бы человек ни позвонил, наша главная задача – определить его проблему, пообщаться с ним и помочь ему как можно быстрее эту проблему решить. К нам очень много звонит людей, у которых есть проблемы с обезболиванием. Иногда не работает препарат, который назначен врачом. Иногда у человека острый болевой синдром, звонит его родственник и просто не знает, куда обратиться. В таких случаях мы подключаем специалистов в этом регионе, откуда звонит человек, и стараемся как можно быстрее эту проблему решить. И, к счастью, это получается. Иногда звонит человек, который не знает, куда обратиться за помощью, которому, например, в местной больнице не объяснили, что когда человек нельзя вылечить, ему можно помочь, можно обратиться в хоспис или получить паллиативную помощь дома, если в этом регионе есть выездная служба хосписа. Иногда бывают вопросы, связанные с социальной поддержкой тяжело больных людей, с инвалидностью и так далее. Иногда просто звонят родственники, которым очень тяжело, и им нужно просто с кем-то поговорить, потому что помощь в конце жизни, она затрагивает не только человека, который сейчас болеет, есть его семья, которая часто оказывается в ситуации тоже травмы. Нужна и психологическая поддержка, и совет, и ощущение, что ты не один. Для нас самое главное, что если есть эта горячая линия, то родственник тяжело больного человека, он понимает, что он не один. Он всегда может туда позвонить и получить совет. И поэтому для нас, конечно, очень важно, чтобы этот номер был, наверное, записан у каждого человека, потому что даже если эта помощь сегодня не нужна, завтра она может понадобиться кому-то в окружении, потому что если за ней обратиться вовремя, то можно избежать излишних страданий, мучений для семьи человека и для самого пациента.
Лена, а вы могли бы тогда еще раз номер повторить?
Да, номер 8 800 784 36.
8 800, далее 700 ровно, 84, 36. Круглосуточно, да, и бесплатно можно звонить по России.
Да, благодаря компании Билайн, которая нам как фонду предоставила техническое решение для этой работы, мы можем принимать эти звонки бесплатно, к счастью. И вот в этом году благодаря фонду президентских грантов работают у нас несколько операторов, они работают в несколько смен, поэтому есть возможность принимать звонки постоянно. Вот буквально недавно у нас была ситуация, когда позвонила дочь пациента на горячую линию из Подмосковья. И сначала операторы линии рассказали, в принципе, о том, как можно получить обезболивание, о том, что в городской больнице в городе, откуда звонила эта девушка, есть паллиативное отделение, куда можно обратиться за помощью, что делать в непредвиденных ситуациях и так далее. И, что важно, операторы всегда спрашивают, чего хочет сам родственник, потому что бывает, что человеку важна профессиональная помощь и помощь хосписа, бывает, что человек хочет ухаживать за человеком дома, но ему нужны советы, возможно, помощь в подборе какого-то человека, который будет помогать по дому и так далее. И какие-то, ну, не знаю, лайфхаки о том, как организовать быт тяжелобольного человека. А так как у фонда «Вера» уже накоплен тоже большой опыт обучения и медиков, и сиделок, и родственников, вот эти все материалы мы тоже имеем возможность людям, которые звонят и обращаются на горячую линию, предоставлять. И еще, подключив фонд «Вера» непосредственно, операторы горячей линии, в общем, решили еще одну проблему пациента, потому что ему предоставили в пользование кислородный концентратор, и человек пожилой, по поводу которого обращались на линию, смог дышать спокойнее. Это ему помогло дома улучшить качество его жизни. Еще был такой необычный запрос, когда на горячую линию обратился не врач, не родственник пациента, а директор небольшого отеля в Подмосковье. У них снимала комнату женщина с онкологией, с сильным болевым синдромом, у нее не было близких, и, собственно, хозяин отеля, он тоже не знал, как ей помочь. Он увидел номер линии, обратился, и там уже дальше подключились специалисты, помогли ей госпитализироваться в центр паллиативной в Москве и, соответственно, получить всю квалифицированную помощь и обезболивание. Таким образом, проблему удалось решить.
Еще раз напомните, пожалуйста, этот номер телефона.
Этот номер 8-800-700-84-36. Работает круглосуточно и бесплатно для абонентов на всей территории России. И да, действительно, звонить на него могут не только пациенты и их близкие, но и врачи, и любые люди, которые столкнулись с необходимостью помочь тяжелобольному человеку, будь то взрослый или ребенок, и не знают, где сейчас получить эту помощь. Мы очень надеемся, что на эту линию будет поступать больше звонков, потому что знаем, что сейчас в России 1 300 000 человек каждый год нуждается в квалифицированной и грамотной помощи в конце жизни, а получают ее, к сожалению, намного меньше. И этому в том числе мешает отсутствие информации и знаний, как у нас, обычных людей, так и у медиков. Поэтому мы очень хотим, с одной стороны, чтобы звонков на эту линию было больше сейчас, чтобы оказать помощь, а в конце концов, чтобы звонков на нее было меньше, чтобы люди уже просто знали о том, как в их родном городе такую помощь можно получить. Но пока без горячей линии не обойтись, поэтому очень важно ее просто иметь под рукой.
Лена, фонд помощи хосписам «Вера» занимается, конечно, невероятно важным делом. Есть ли короткий номер для СМС? Может быть, кто-то из наших слушателей захочет вас поддержать таким образом для перевода средств?
Да, спасибо большое за этот вопрос и за предложение помощи. Конечно, фонд существует в основном на средства самых обычных людей, которые нам переводят буквально по 50, по 200, по 500 рублей. У нас есть короткий номер 9333, на который можно отправить СМС с любого мобильного телефона, просто указав в теле сообщение сумму, которую вы хотите, чтобы списалась со счета вашего телефона. Можно также зайти на сайт фонда «Вера», fond-vera.ru, и нажать на кнопку «Я хочу помочь» и сделать пожертвование с карты или взять реквизиты, чтобы сделать пожертвование через банк, через который вам удобно. На самом деле, каждые 50 рублей имеет значение, особенно если вы захотите помогать нам регулярно и ежемесячно. И знать со своей стороны, что у нас каждый день, каждый месяц операторы горячей линии будут отвечать на звонки со всех городов России, что наши координаторы будут поддерживать хосписы в Москве и других регионах. Мы будем помогать и взрослым, и детям, и отчитываться о том, что мы сделали благодаря вам на нашем сайте и в средствах массовой информации, да, как мы делаем это сейчас, рассказывая о своей работе. Спасибо огромное всем, кто решит нас поддержать, и тем, кто нас уже поддерживает. Я уверена, что среди ваших радиослушателей такие люди уже есть, и, пользуясь случаем, говорю огромное вам спасибо. Мы без вас не запустили бы и не сделали бы ничего, в том числе горячая линия, она, с одной стороны, существует на средства президентского гранта сейчас, с другой стороны, и фонд тоже вкладывает в нее средства, собранные вот так вот, как говорится, с миру по нитке, но это позволяет делать большие дела. Спасибо всем, кто помогает.
Спасибо вам за комментарии и за то, что вы делаете.
Спасибо, до свидания.
Елена Мартьянова, сотрудник фонда помощи хосписам «Вера», была с нами на связи. Еще раз напомню, номер горячей линии 8 800 700 ровно 8436. 8 800 700 ровно 8436. Круглосуточно и бесплатно, можно туда звонить. А еще короткий номер для СМС, для тех людей, которые хотели бы поддержать фонд помощи хосписам «Вера». 9333. И содержание сообщения – просто сумма, которую вы хотите перевести. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».